Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с клириком храма святителя Митрофана Воронежского иереем Анатолием Нагорным. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, сегодня мы с вами будем говорить о такой обители Божией, как Свято-Успенский Жировицкий монастырь. Каждый монастырь имеет свою неповторимую историю. И когда погружаешься в историю таких святых мест, это как житие святого. Удивляешься промыслу Божьему, тем чудесам, которые связаны с такими местами. И, конечно, это очень обогащает и дает такую духовную пищу и для размышлений. И нередко такое место становится любимым местом паломничества для укрепления духовного состояния. Батюшка, вы расскажете нам поподробнее о том, как он основывался, этот монастырь, с какими святынями это было связано. Я думаю, это будет интересно многим, кто, например, мог знать о существовании такого монастыря. Даже известна чудотворная Жировицкая икона Божией Матери. Но, может быть, не все знают историю и этого монастыря, и этой иконы.
Жировицкий монастырь, душа белорусского православия, возник на месте обретения нерукотворенной иконы Жировицкой Божьей Матери. Эта икона была обретена в 1470 году. Ее увидели пастухи, когда она сияла необыкновенным светом на ветвях груши. Сама икона очень маленькая, она овальной формы, на граните, ее размер 5,6 сантиметра. И икона, там прочерчены только несколько линий, но линии имеют смысловую нагрузку, хотя они, конечно, не человеческой рукой там приведены. И вот, обретя эту икону, пастухи принесли ее в дом православного помещика Александра Солтана. Он положил ее в ларец и спустя какое-то время хотел показать гостям, но оказалось, что там иконы нет. Спустя несколько дней пастухи вновь увидели эту икону на той же груше, и она опять сияла необыкновенным светом. И, конечно, все относились уже с благоговением к этому месту, к явлению иконы, и на этом месте был построен небольшой деревянный храм, и икона была помещена в этот храм. И храм стоял до 1520 года, когда сильный пожар уничтожил деревню и деревянный храм. Икону не могли найти на том месте, где сгорел храм, но икона снова была обретена чудесным образом. Снова пастухи увидели Богородицу, сидящую на большом камне, и Богородица держала в руках вот эту маленькую икону. И спустя какое-то время снова обрели вот эту иконку, которая находилась на этом большом камне. И в этом месте уже был вскоре устроен монастырь. Монастырь был, конечно, православный, небольшой монастырь. И как православный монастырь он существовал недолго, ибо в 1596 году была Белоруссии навязана уния, и большинство монастырей и храмов стали униатскими.
Батюшка, ну вот хочется отметить, как Господь укрепляет покровом молитвенным, и как блокпосты ставятся. Вот на Западной Украине это Почаевская обитель Почаевской Божией Матери и чудотворная икона Почаевская, Западная Белоруссия, это Жировица и Жировицкая икона. И территориальное расположение этих обителей дает такую специфику историческую, вот это как перекресток таких боев. Ну, просто Господь показывает, наверное, и для нас это необходимо, что какие перепады, перипетии исторические не были, когда монастырь мог переходить в чужие руки, икона становилась уже не только нашей святыней, и тем не менее торжество православия все равно совершалось по прошествии какого-то времени. Это для нас тоже как залог веры и оптимизма. Батюшка, во всех местах начинала вестись летопись исцелений, которые совершаются от этих чудотворных икон. И несмотря на такие тяжелые исторические периоды, прерывающие эти летописи, эти чудеса, они продолжаются до наших дней.
Да, я расскажу об этом чудесном случае, когда больную девушку везли в монастырь, чтобы она исцелилась, а путь был длинный. И по дороге она умерла, и ее уже умершую привезли в монастырь и установили в храме, где находилась Жировицкая икона.
Установили уже для отпевания?
Да, гроб с телом умершей находился там 3 дня. На 3-й день стали совершать отпевания. И когда запели «Дадим последнее целование», то внезапно гроб с глухим стуком упал на пол, а девушка встала из гроба и подошла к иконе и встала на колени. И вот она исцелилась, она стала здорова, и впоследствии она стала игуменей Пинского монастыря. И, конечно, после такого случая слава Жироицкой иконы возросла.
Батюшка, а почему все-таки в наше время вот таких вот уже совершенно потрясающих чудес практически не бывает? Или мы просто о них не знаем, или нам это не полезно, или как понять?
Нет, в Жироицком монастыре были чудеса в наши дни. Когда в 1939 году вот эта территория, на которой находится Жироицкий монастырь, была присоединена к России, то на территории монастыря стояла советская военная часть. И в подвале Явленской церкви, алтарь, который устроен на том камне, которым видели Богородицу, в этом подвале сделали склад боеприпасов. И вот красноармейцам, которые стояли как часовые, охраняли склад, явилась Богородица и потребовала, чтобы склад оттуда убрали. Конечно, красноармейцы, бросив пост, бежали и после этого доложили командованию. Командование решило склад убрать боеприпасов, но красноармейцев, которые видели Богородицу, их расстреляли. И также в 1944 году, когда наши войска уже наступали, освобождая западную часть Белоруссии, то артиллерии был дан приказ снести купол главного собора на территории обители, ибо решили, что там находятся снайперы. Артиллерия открыла прицельный огонь, но ни один снаряд не попал в храм. Храм уцелел. Белоруссия, Украина – это линия соприкосновения западной и восточной традиции. И когда-то Польша была православной, в Литву христианство было принесено в виде православия. Но вот в настоящий момент вот эти страны, они являются католическими.
Но тем не менее в той же Польше очень крепкие православные общины существуют по сей день. Конечно, не в таком количестве, как раньше, когда это была православная страна. Но это и удивительно, что государство католическое, а жизнь церковная, православная церковь там ведется активно.
Да, там существуют православные общины, там есть православная церковь. Но, к сожалению, возникла уния в 1596 году, и Белоруссия входила в состав Великого княжества Литовского, потом входила в состав Речи Посполитой. И, к сожалению, там был такой закон в этих государствах о том, что гражданином государства может быть только католик. И поэтому получалось так, что в западных областях Белоруссии не было белорусских помещиков, потому что невозможно было юридически оформить собственность. Невозможно было белорусам занимать какую-то государственную должность. И такое вот положение сохранялось до 1939 года. После гражданской войны, в начале 20-х годов, западные области Белоруссии были присоединены к Польше. И вот этот закон действовал до 1939 года. То есть для того, чтобы стать гражданином Польши, белорусам нужно было принять католичество. В наше время, конечно, это уже не так. На территории Польши существует православная церковь. Ее возглавляет митрополит Сава, митрополит Варшавский и всея Польши. И в военных частях в Польше, где служат белорусы, там есть священники при этих военных частях. То есть положение изменилось.
Но все эти, можно сказать, сотни лет постоянно проходили в очень большом напряженном таком градусе всяких событий, связанных с борьбой, можно сказать, напрямую за души людей, к веропринадлежности.
Да, поэтому было под таким политическим давлением навязана уния, которая была принята в 1596 году. И большинство белорусов и литовцев стали униатами. Уния требовала подчинения Римо-католической церкви, необходимо было возглашать имя римского папы. Такое вот было достаточно трудное время для Белоруссии. Белорусский язык в конце 17 века был объявлен таким простонародным, который не имеет значения культурного и государственного. И, конечно, очень трудным было крепостное право в Беларуси, потому что помещики были польские, это другой национальности и другой веры.
Ну, та же ситуация, что на Украине практически, на Западной Украине.
Да, и, конечно, это вот обрекало белорусский народ и украинский народ на Западе на такое нищенское существование народа, у которой фактически не было государственности и не было своей культуры. Продолжалось это несколько веков, но политическая ситуация изменилась, и вот в конце XVIII века Белоруссия вошла уже в состав Российской империи, и вот даже Польша спустя какое-то время тоже была частью Российской империи. Конечно, уния была неоднозначной. Часть униатов тяготели к католицизму, но все-таки большая часть белорусов, они тяготели к православию.
А вот, батюшка, ситуация самой обители Жировицкой в это время тоже была непростая. Сначала это был православный монастырь, а потом он стал популярным даже уже и у католиков. Туда же потом приезжали на поклонение даже короли.
Да, Жировицкую икону почитали католики, почитали униаты. И даже римский папа освятил две короны, которые были возложены на эту икону. И монастырь был униатский. Там жили монахи-базильяне, и вот до настоящего времени три главных храма, которые существуют на территории обители, построены во время унии. Это униатская архитектура. Монастырь был униатским.
Ну а потом монастырь преобразовали в духовную семинарию.
Да, в монастыре находилась униатская духовная семинария. И вот эта униатская церковь на территории Белоруссии и Литвы, ее предстоятелем стал Иосиф Семашко, белорус. Очень талантливый, образованный, очень деятельный.
Это вообще выдающаяся личность и вошедший в историю таким необыкновенным делом добрым.
Семашко вырос в семье, которая тяготела к православию. И благодаря вот такому своему таланту, своей деятельности, он стал предстоятелем униатской церкви, которая находилась на территории Белоруссии и Литвы. Он был первоприсутствующим в Синоде. То есть вот униатская церковь управлялась Синодом, по примеру Русской Православной Церкви. И этот Синод находился в Петербурге. И вот, став предстоятелем, он задумал перевести подчиненную ему церковь в православие. И он начал работу по осуществлению вот этой акции. Прежде всего, в Жировицкой обители была семинария, униатская семинария, и там стали преподавать курс православного богослужения. Ну, в какой-то мере он, видимо, был раньше, этот курс, но, конечно, здесь уже стали основательный курс православного богослужения. Семашко расставил на ключевых постах своих людей, которые тоже тяготели к православию. И таким образом был подготовлен переход в православие. Состоялся съезд духовенства, униатское духовенство, и на этом съезде было принято решение обратиться к русскому царю с просьбой, дабы вот им можно было бы вернуться в православие.
И вот интересно, что методы митрополита Иосифа, они были полностью построены на законе Христовом любви, то есть разъясняя неторопливо, поступательно, никаких резких введений, никакого принуждения. В то время, например, когда там была историческая личность, такая неблаговидная до этого, Кунцевич, который зверствовал и был в конце концов убит за свою жестокость, который наоборот насильно окатоличивал. Он так и вошел. По-моему, сейчас, к сожалению, на Украине из него делают героя национального.
Действительно, уния была подготовлена без насилия, подготовлены кадры священнослужителей, которые могли бы вести православное богослужение. И поэтому на съезде подавляющее большинство духовенства высказались за переход в православие, и было подписано обращение к царю. И царь, получив это письмо, подписал его: «Благодарю Бога и принимаю». И таким образом около 2 миллионов белорусов и литовцев перешли в православие. Это совершенно уникальное событие, потому что если мы даже посмотрим историю православной церкви в самой России, то, конечно, мы увидим, что середина XIX века К сожалению, постепенно уходили духовные традиции, интеллигенция, уходили дворяне, которые считали, что вера – это дело простых людей. А здесь вот как бы история повернулась вспять. Бедные белорусские крестьяне, бедное белорусское духовенство, которое, конечно, испытывало давление от польских помещиков и католической церкви. И хотя Белоруссия входила в состав Российской империи, в это время входила и Польша, но большинство помещиков на Беларуси были поляки, чиновники были тоже в большинстве поляки, и белорусы испытывали вот такое национальное, религиозное, в общем-то, притеснение, даже вот находясь в пределах Российской империи. К сожалению, царское правительство административных мер для того, чтобы это пресечь, не предпринимало. Тем более, кажется значительным то, что произошло, что вот эта вера как бы в глубине вот нищего, такого угнетенного белорусского народа, она сохранялась. И действительно нашелся такой выдающийся организатор Иосиф Семашко, и вот таким мирным способом он обратил к православию более 2 миллионов человек.
А он не причислен к лику святых в нашей церкви?
Нет, после обращения в православие он стал митрополитом, он был членом синода, удостоил многих наград, но он пока не канонизирован.
Да, вот такая яркая страница в истории православной церкви на западных рубежах.
И еще можно добавить к этому, что после того, как белорусы обратились к православию, это стало канонической территорией уже православной церкви, и была территорией Российской империи, тем не менее, вот белорусы православные тоже были в трудном положении. Белорусские, обетшавшие небольшие деревянные храмы, стояли, и белорусских крестьян, которые приходили на богослужение в эти храмы, их заставляли после богослужения идти в костел и участвовать в каких-то общих мероприятиях с католиками. И вот в середине, даже в конце XIX века, все, кто приезжали в Белоруссию, они удивлялись, куда мы попадаем, в Белоруссию или же в Польшу, потому что везде стояли католические часовни, католические скульптуры разные, и крестьян заставляли идти в костелы. Было столь трудное положение в Белоруссии, вот оно сохранялось еще и после ликвидации унии. Но вот Белоруссия смогла, в душе белорусского народа эта вот искра веры сохранялась, и с Божьей помощью белорусский народ смог вернуться к православию. От этого нельзя сказать о народах Западной Украины. К сожалению, вот там вот эта уния, католичество оставило такой след.
До сих пор последствия мы пожинаем.
Да, это оказалось вот невозможным. Столь, в общем-то, сильное влияние того, что они были под католичеством и были вот частью Речи Посполитой.
Ну, а вот исторически, ведь там до этих событий эпидемии были вокруг монастыря, и даже вот монахи дрогнули, многие бросили монастырь, остался только один монах, который отпевал, провожал в последний путь умерших от эпидемии, по-моему, холеры. Единственный человек, который не испугался, остался верен своему долгу. После эпидемии таким образом образовалось возле обители кладбище мирских жителей. И потом только после прекращения эпидемии вернулись остальные монахи. То есть постоянно какие-то светочи, какие-то единицы, которые могли много что сделать во славу Божию.
Да, монастырь переживал, конечно, трудные времена, вот в особенности во времена унии. И вот как на митрополите Иосифа Семашко, так же и на других людях держалась жизнь монастыря. Господь хранил эту обитель на протяжении веков, и вот наше время – это действительно, как говорят, душа белорусского православия. Таким этот монастырь остался до сих пор.
Еще хочется обратить внимание, что в этом монастыре подвязался будущий местоблюститель патриарши, священномученик, митрополит Петр Полянский. Почти 10 лет. Это настолько яркая личность, вот камень, стол православия, который так вел себя мужественно. И чтобы человек вызрел для такого подвига, вот он 10 лет находился в стенах Жировицкой обители. Значит, это особая полоса была в его жизни, вот в духовной жизни.
Да, Жароицкий монастырь воспитал многих подвижников веры, исповедников, и впоследствии, которые стали священномучениками. Вот митрополит Петр, Серафим Жароицкий, священномученик, который возглавляет сон белорусских новомучеников. Монашеская жизнь в XIX веке продолжалась, и там жили многие старцы, притекал туда народ. И, конечно, вот такое обновление духовной жизни Беларуси происходило. Несмотря на столь тяжелые национальные и экономические условия, возобновление, возвращение к православию происходило. И вот здесь уместно рассказать об одном небольшом белорусском городке Ляховичи, в котором произошло тоже такое уникальное событие. В этом городке был когда-то православный храм, но он был разрушен. Примерно в XVIII веке его след потерян. И в XVIII веке был построен большой костел. Костел, который действовал около 100 лет. И вот в 1867 году приход костела вместе со своим настоятелем, настоятель этого костела был иеромонах ордена бенедиктинцев, по национальности он был литовец, всего 2500 человек перешли в православие. Вот они об этом заявили православному епископу Михаилу. В назначенный день приехал епископ Михаил. С окрестных деревень пришло еще несколько сотен католиков и униатов, которые тоже захотели обратиться в православие. И вот на площади этого маленького городка собралось около 5000 человек. И настоятель костела публично, при всех, отказался от католичества и принял православие. И он стал православным священником и стал настоятелем этого храма, который был переосвящен уже в православный храм.
Это в каком году было?
Это было в 1867 году.
И какие последствия для всех участников событий? То есть не отомстили, ничего, как закончил свою жизнь этот священник?
Уже Беларусь ведь была частью Российской империи, и законы Российской империи стояли на страже православных. Поэтому нет, ничего такого неизвестно, что была какая-то месть со стороны католиков. И этот храм был переосвящен, он действовал до времени Первой мировой войны. Там он был несколько разрушен, но и вот окончательно он был разрушен во время Второй мировой войны. И после Второй мировой войны остался уже только дом священника, в котором совершалось богослужение. Ну и уже в 60-е годы было решено во времена хрущевских гонений убрать храм из города. Этот деревянный домик было решено вывести за границу города. Было запланировано так, что когда будут везти этот домик на платформе, то тракторист должен был его поджечь. И как раз поджечь на мосту небольшой речки и сбросить его в воду. Но тракторист это делать отказался. Домик был перевезен за город. И какое-то время там совершалось богослужение. Но вот в начале 90-х годов был этот домик обложен белым кирпичом. Вот потом бревна были вынуты, и на этом месте стоит уже вот храм из белого кирпича, храм Воздвижения Креста Господня. В нем совершается богослужение.
Батюшка, а вот во время Великой Отечественной войны и после, что происходило с Жировицкой обителью Божией Матери и с иконой чудотворной?
Чудотворная икона перед Первой мировой войной, ее увезли в Москву, дабы она не досталась оккупантам. И из Москвы она вернулась в 22-м году, но уже не было на ней тех двух корон и украшений, которые подарил римский папа. Но это, видимо, связано с тем, что было
изъятие церковных ценностей.
Да. Поэтому икона вернулась на камне, который вот после пожара в деревянной церкви гранит превратился в яшму. Эта икона находилась в Жировицкой обители. И во время войны монастырь этот действовал, там велись службы, сложные отношения были с партизанским движением, которое во многом было советским. Но война была окончена, и Жировицкая обитель сохранилась. сохранилась и в годы хрущевских гонений. Единственное, что семинарию, которая в ней была, действовала она до 1963 года. В 1963 году семинария была закрыта.
Это же хрущевские гонения, новая волна. А вот с чудотворной иконой что произошло?
Икона в монастыре находится до сих пор.
То есть мы-то знаем часто вот изображение Жировицкой Божией Матери в цветных таких узорах белорусских. Да. А именно это изображение на камне, оно менее известно. То есть она до сих пор существует, икона, слава Богу, и хранится в стенах обители, и молятся люди.
Да, икона, подлинник, который был обретен в 1470 году, он был обретен на гранитном овальном камне, но после того, как он попал в пожар, гранит превратился в яшму, такой рыжеватый камень. И вот икона на этом рыжеватом таком камне, на яшме, она находится в иконостасе вот Успенского собора, находится до сих пор. И перед ней, конечно, совершаются акафисты, молебны, там совершается служба. И все приезжающие в монастырь могут приложиться к ней.
Спасибо, батюшка, за интересный рассказ. И хочется пожелать нашим радиослушателям побывать в этом дивном месте Божьем и помолиться. Всего вам доброго.
До свидания. Жировицкий монастырь ждет паломников, и там всегда рады видеть. Это Гродненская область, ближайший город там, город Слоним.
Спасибо, всего вам доброго.
До свидания.
Вы прослушали беседу с иереем Анатолием Нагорным о Жировицкой обители. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.